В эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Грузинская мечта разрешила олигархам играть свою партию. Почему законопроект о деолигархизации возвращается в Венецианскую комиссию? Абхазская госбезопасность пошла по липовому следу. Задержана подозреваемая в повреждении древнего дерева на Лыхнинской поляне. Тейшейра Гейт. Как американские спецслужбы борются с последствиями масштабной утечки документов об украинской войне. Все это, а также большая кадровая чистка в Южной Осетии, рубрики «Гость недели» и «Некруглый стол» и многое другое сегодня в эфире и на нашем сайте www.echokavkaza.com. В эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. На этой неделе законопроект о деолигархизации вновь был отправлен из грузинского парламента на экспертизу в Венецианскую комиссию. Все дело в том, что грузинская мечта предложила отменить нормы, запрещающие олигархам финансирование партий или СМИ. В оппозиции считают, что это сделано, исходя из интересов Бедзины Иванишвили, Иракли Арагвелидзе, с подробностями трудного законотворчества.
Принятый в ноябре прошлого года во втором чтении законопроект вновь возвращен на доработку. Причина в отрицательном экспертном заключении Венецианской комиссии. Одна из рекомендаций заключалась в том, что критерии признания олигархам не должны быть политизированными. Именно поэтому было решено передать эту функцию из правительства к антикоррупционному бюро, которое подотчетно парламенту и Межведомственному совету по борьбе с коррупцией. Кроме того, по словам главы юридического комитета Андрея Уханашвили, из законопроекта была удалена статья, согласно которой олигархам запрещено финансировать политические партии и организации.
Юридическим последствием в случае признания человека олигархом должен был стать запрет финансирования. Здесь Венецианская комиссия увидела возможные риски нарушения прав, что если олигархам запретят финансировать избирательные кампании и демонстрации, это ограничение может оказаться неоправданным. Соответственно, мы полностью устранили этот вопрос. Если человек известен как олигарх, он сможет осуществлять соответствующие финансирование, и в этом направлении не будет никаких ограничений.
Заявил Андрей Уханашвили. Таким образом, единственной санкцией в отношении олигархов остается их участие в процессе приватизации госимущества. Кроме того, согласно измененной редакции законопроекта, решение антикоррупционного бюро о признании или непризнании лиц олигархом можно будет обжаловать в двух судебных инстанциях. Решение о признании лица олигархом не вступит в силу до завершения судебного разбирательства. Необходимо отметить, что еще на первом чтении документа власти и оппозиция по-разному толковали ключевые положения документа. В оппозиции считали, что единственным в Грузии олигархом следует считать неформального правителя грузинской мечты Бедзину Иванишвили, как человека, оказывающего влияние на политическую жизнь Грузии своими неограниченными финансами или посредством подконтрольных СМИ. Власти, напротив, посоветовали оппонентам заняться поиском олигархов в своей среде. По словам спикера парламента Шалвы Папуашвили, Иванишвили известный меценат, а вовсе не олигарх.
Если вас интересует, оказывает ли Иванишвили влияние на власть, отвечу – нет, не оказывает. В рекомендациях Европейской комиссии речь идет об исключении доминирующего влияния на политику, экономику и общественные процессы, а не власть.
С подобными заявлениями ранее отмечался премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили. В обширном письме, опубликованном на его личной странице в Facebook, он заявил, что разговоры о том, что Иванишвили руководит и контролирует действующую власть, являются полным фарсом и абсурдом. Зато третьего президента Грузии Михаила Саакашвили, уже более года отбывающего наказание в тюрьме, можно включить в реестр олигархов, считал премьер.
У нас в Грузии есть очень известные олигархи. Это люди, которые 9 лет грабили грузинский народ. Например, Саакашвили – один из олигархов. Сегодня он сидит в тюрьме. А значит, конкретный шаг к деолигархизации уже сделан.
Кандидатом в список олигархов считается и Давид Кизарашвили, основатель оппозиционной телекомпании «Формула» и один из главных финансистов оппозиционных партий. Имя Кизарашвили чаще упоминалось в правящей команде, когда речь заходила о законопроекте. По словам конституционалиста Левана Лапишвили, по сути мы видим полностью выхолощенный от санкций вариант документа, который несет лишь номинальное значение.
Сегодняшние лидеры рассматривают рекомендованный Евросоюзом документ сквозь призму собственных политических интересов, что вредит интересам государства. Евросоюз предлагает придать документу системный характер, чтобы оградить политическую жизнь Грузии от влияния извне. Но наш политический класс отвечает «нет, мы хотим по-нашему. Мой спонсор не может зваться олигархом, а вот у них настоящий олигарх. Вами управляет олигарх». В итоге все скатилась к риторике, где статус олигарха лишен своей сути, и от этого пострадают интересы государства. По моему мнению, это в корне неправильный подход.
В оппозиции не собираются поддерживать предложенный властью вариант. Там считают, что изменение документа произошло ради интересов Бедзины Иванишвили. Власти готовы закрыть глаза на олигархов от оппозиции, лишь бы не лишать своего неформального лидера влияния, считают некоторые оппозиционеры. По мнению депутата партии ГИС Чиягу Хвичия, предложенный документ не отвечает интересам страны.
Мы не поддержим законопроект ни в каком виде, так как считаем, что это не то, что нужно сейчас нашей стране. Не надо вводить людей в заблуждение. Нашей главной проблемой является не олигархи, а единоличное неформальное правление.
С аналогичным заявлением выступила депутат от оппозиции Хатия Деканоидзе.
Основной проблемой нашей страны является неформальное правление, признаки чего для всех очевидны.
Как заметил Леван Алапишвили, если законопроект окончательно будет утвержден в нынешнем виде, он превратится в пустую бумажку.
Введение внутренних регуляций и санкций для лиц, оказывающих влияние на политическую систему Грузии, является одной из системных мер, что подтверждается рекомендациями Еврокомиссии. Сегодня политическая система Грузии остается глубоко коррупционной. Это видят в Европе, и ее реформирование приобретает первостепенное значение. Что мы получили на выходе? Это комичный законопроект уже потерял всяческую актуальность, какую проблему этот документ может решить. Если оставить все как есть, то учитывая наши реалии, кто знает, может со временем статус олигарха может стать даже почетным.
Критерий определения статуса олигарха с первого чтения не претерпел изменений. Лицом, обладающим значительным экономическим и политическим весом в общественной жизни, будет считаться физическое лицо, которое, во-первых, участвует в политической жизни, во-вторых, оказывает значительное влияние на средства массовой информации, а подтвержденный размер его имущество должен миллион раз превышать размер прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц. Примечательно, что этим критериям соответствуют некоторые представители парламентского большинства и его сторонники. Осталось неясно, когда документ пройдет экспертизу Венецианской комиссии. По мнению Левана Лапишвили, шансы на то, что европейские эксперты одобрят предложенный вариант, минимальны. Из Тбилиси Ираклий Орагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Всю неделю в Абхазии продолжали обсуждать повреждения древней кавказской липы, растущей уже почти полтора века на исторической поляне в центре крупнейшего села Лыхны. Представитель службы государственной безопасности самопровозглашенной республики Роберт Киу доложил президенту Аслану Бжанию о задержании двух граждан Абхазии, подозреваемых в этом поступке. Виталий Шария с подробностями.
Председатель СГБ республики Роберт Киут доложил президенту Аслану Бжанию о задержании двух граждан Абхазии, подозреваемых в повреждении кавказской липы, растущей уже почти полтора века на исторической поляне в центре крупнейшего села страны Лыхны.
Аслан Георгиевич, сотрудникам службы государственной безопасности был проведен комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к совершению оскорбления исторической ценности в селе Лыхны. В ходе данных мероприятий были установлены двое граждан Республики Абхазии, которые задержаны, и по ним проводятся следственные мероприятия. В настоящее время, с учетом наличия доказательств, собранных в ходе данной работы, можем утвердить меры о их причастности к данному преступлению. Помимо этого, служба государственной безопасности отрабатывается ряд версий, в том числе это возможно причастность иностранных спецслужб, а также лиц, заинтересованных в стабилизации обстановки внутри Республики Абхазии.
Имена подозреваемых в сообщении СГБ пока не разглашаются. Примерный возраст подозреваемых от 40 лет и выше. Вот несколько выложенных сразу же откликов в абхазском интернет-сообществе. «На Лыхнашта их пусть судят старейшины при всем народе». Конец цитаты. «Дерево царей пережило коммунистов, а идиотов не смогло». Конец цитаты. «Кто и откуда они? Озвучьте фамилии, чтобы все знали этих героев». В кавычках, конец цитаты. Фамилии причем, кто виноват в их дебилизме? Они сами, а не вся фамилия, конец цитаты. По поводу последнего отклика люди рассуждали, что хоть и есть болезненно реагирующие на обнародование их фамилии, но она все равно рано или поздно будет объявлена, когда правоохранители сочтут это нужным. Кстати, в соцсетях уже выложены и фото этих братьев подозреваемых, названные их фамилия и место жительства. Одно из сел Ачимчирского района. Как видите, я тоже их не называю. К чему торопиться до появления официальной информации? Наверняка скоро она будет. Что касается мотивов, то в соцсетях активнее всего обсуждается вот какой. Пишут, что и в своем районе подозреваемые раньше тоже проделали подобную операцию с другим деревом. Что это какие-то религиозные фанатики, сектанты, в кавычках, если это так, то тут нельзя не заговорить о невежестве, которое присуще отдельным представителям всех этносов, рас, вероисповеданий и так далее. Наблюдатели в Абхазии не сомневались, что после появления информации про акт вандализма, некоторые писали терроризма, совершенный под покровом темноты вечером 5 апреля, и бурной реакции на него в абхазском обществе многие грузинские интернет-комментаторы отреагируют на это с ехидством. Вот, мол, абсоязычники с их поклонением священным деревьям и тому подобному. Как же втолковать таким, что никакого отношения эта древняя кавказская липа никаким религиям, в том числе традиционной абхазской, не имеет? Что особое отношение к нему абхазов основано на том, что это живой свидетель важнейших исторических событий, народных сходов, на которых обсуждались судьбоносные для всего этноса вопросы? Так-то оно так, но нужно признать, что и на абхазской стороне встречаются люди, склонные к мистицизму, превращению исторического в сакральное, что проявилось и в ходе обсуждения покушения в кавычках на липу. Все мы, как говорится, сделаны из одного теста. Так что вполне вероятно, что братья-пильщики внушили в свое время себе или кто-то им внушил, будто борьба с такими знаковыми деревьями – это борьба с некими языческими обычаями и обрядами. Но, повторюсь, это пока одна из версий, обсуждаемых в соцсетях. Напомню, в минувшую пятницу в эфире «Эхо Кавказа» абхазский историк Саслан Салакая высказал мнение, что эта липа стояла уже и во время Лыхнинского восстания 1866 года. Подтверждением тому был и возраст липы в 200 лет, который назвал до этого в интервью СМИ виднейший абхазский ботаник Сергей Бебия. Но он же спустя несколько дней сообщил, что, судя по годовым кольцам, этому дереву 147 лет. То есть оно появилось спустя 10 лет после названного восстания, вспыхнувшего именно на Лыхнаште. Впрочем, это, конечно, отнюдь не умаляет значение дерева как некой исторической реликвии для Абхазии. К тому же изначально о его возрасте и говорили как о полутора веках. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Уже вторую неделю президент самопровозглашенной Республики Южная Осетия продолжает кадровые перестановки в исполнительной власти. На этой неделе Алан Гаглоев продолжал назначать и увольнять чиновников в ключевых ведомствах, не боясь вызвать критику в свой адрес. За большой чисткой следит Ирина Келексаева.
Изменения коснулись, к примеру, системы МВД. Ведомстве, которое возглавил Алан Гучмазов, спустя почти полгода назначены новые заместители министра. Все назначенцы – давно работающие в этой структуре силовики. Новых лиц наблюдатели не заметили. Первым заместителем и начальником криминальной милиции стал Ярослав Мамиев, близкий друг Алана Гаглоева еще со времен работы в местном КГБ. Должность замминистра по работе с личным составом занял Суслан Санакоев, который больше 10 лет возглавлял отдел по борьбе с экономическими преступлениями. Третьим заместителем стал Игорь Плиев, который с 2011 года является заместителем начальника милиции общественной безопасности МВД. Однако, если по поводу первых двух назначений вопросов в общественности не возникло, то назначение Плиева вызвало недоумение среди тех граждан Южной Осетии, которые участвовали в акции протеста по поводу смерти Инала Джабиева на Центральной площади в 2020 году. В сети до сих пор можно увидеть видео, где Плиев лично отнимает у протестующих зимой женщин тенты, под которыми они могли укрыться от снега и дождя, да и просто иметь возможность согреться. Общественная организация «Гражданская платформа», которая возникла после акции протеста, это назначение пока никак не комментировало. Сразу два заместителя появились и у министра обороны Марата Павлова, который занял кресло в августе 2022 года, Алан Балатаев и Вепхия Танделов. Балатаев имеет звание генерал-майора милиции, до назначения работал заместителем директора Совместного информационно-координационного центра органов внутренних дел Российской Федерации и Республики Южная Осетия. В биографической справке Танделова последней должностью значится начальник продовольственной службы отдела тыла Министерства обороны. Новым старым чиновником оказался и Аслан Лулаев, назначенный министром образования. В статусе заместителя министра он успел проработать и при Натали Гасиевой, и при Ариане Джоевой. Одним из советников президента назначен Вячеслав Губозов, который часто выступал в качестве эксперта на «Эхо Кавказа». Губозов также является председателем политической партии ФДБСТ. В январе этого года детский омбудсмен Татьяна Цховребова рассказывала журналистам о проделанной работе и планах на будущее. В конце марта приняла участие в пресс-конференции по адаптации детей с особенностями развития. Казалось, что работа омбудсмена не вызывает у новой власти никаких вопросов. Однако вчера она была уволена приказом президента занимаемой должности, а на ее место была назначена Элита Джоева. Биография Джоевой на государственных новостных сайтах не вывешена. Известно, что в 2022 году во время президентских выборов она активно работала на предвыборный штаб экс-министра обороны Ибрагима Гасиева. Если брать за основу версию, что Цховребова – это человек экс-президента Бибилова, против которого проголосовало большинство электората, то она не выдерживает критики. Грубейшим нарушением законодательства называют назначение Гаглоевым полномочного представителя президента в парламенте. Согласно президентскому указу, должность занял его соратник Георгий Кочев, экс-сотрудник Министерства юстиции. Однако на официальном сайте президента отсутствует указ об увольнении его предшественницы Анны Кумаритовой. По неофициальной информации, Кумаритова, назначенная еще Анатолием Бибиловым, продолжала получать после смены власти довольно высокую по югостинским меркам зарплату, при этом уже давно работает в одной из частных медицинских клиник Владикавказа. Кумаритова проявилась в комментариях одного из популярных телеграм-каналов, где подтвердила, что все это время работает в HR-е клинике Мега. Местные юристы объяснили «Эху Кавказа», при таком раскладе Кумаритова в любой момент имеет право вернуться в свое кресло. На должность полномочного представителя президента назначают и увольняют исключительно указами главы государства. Каким образом ей удавалось совмещать должность госслужащего первого ранга, получать зарплату и одновременно работать во Владикавказской клинике, остается тайной. Хотя оппоненты действующего президента считают, что это своеобразный реверанс Анатолию Бибилову, чьей родственницей и протеже она является. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Гость недели. Каждую пятницу на волнах радио «Эхо Кавказа».
Этнические меньшинства в Грузии лишены доступа к основным социально-экономическим благам и услугам государства, следует из представленного на этой неделе исследования «Социальная отстраненность представителей этнических меньшинств», проведенного Институтом социальных исследований и анализа и Центром социальной справедливости при поддержке Фонда «Открытое общество Грузии». Большинство местных азербайджанцев и армян не слышали о государственных программах и не пользуются ими, говорит один из авторов исследования, социолог, профессор ТГУ Иага Качкачишвили. Он наш гость недели, и с ним беседует Мзия Пресишвили.
Сколько времени продолжалось исследование?
В целом около года. Оно проходило в регионах, где компактно проживают этнические меньшинства. Мы охватили только доминантные этнические группы – азербайджанцев, армян и кистинцев. Опросы проводились в регионах Куэмо-Картли, Самско-Джавахети, преимущественно населенным этническими армянами, и Кахетии, в частности, в Панкисском ущелье, где проживают кистинцы. В Грузии, конечно же, проживают представители и других этнических меньшинств, но их процентное соотношение очень маленькое, потому целевую аудиторию составили эти три группы. Было проведено так называемое количественное социологическое исследование с использованием метода массового опроса методом интервью, лицом к лицу. Интервью проходило на родных языках этнических меньшинств, за исключением кистинцев. Они хорошо говорят и читают по-грузински, а для армян и азербайджанцев опросники были переведены на их родные языки. Было проведено более 1500 интервью, что достаточно для получения объективных и статистически надежных данных не только для каждой этнической группы, но и в целом для трех регионов – Куэмо-Картли, Самско-Джавахети и Кахетии.
Что бы вы назвали главным результатом этого исследования?
В глаза бросаются сразу несколько явлений. Принципиальным оказывается то, что этнические меньшинства представляют в Грузии социально исключенные группы. Главной темой исследования была социальная эксклюзия, отстранение, исключение. Имеется в виду доступность для этнических меньшинств тех социальных благ, которые предлагает государство своим гражданам. Это касается всех сфер социальной жизни – образования, здравоохранения, доступность к разным госпрограммам. Исследование о социальном исключении можно рассматривать в двух аспектах. Это отстраненность по сравнению с доминантной группой, то есть являются ли представители этнических меньшинств более отчужденными, чем грузины, а можно судить об этом отчуждении без сравнения с кем-либо. То есть испытывают ли они отчуждение сами по себе, обеспечена ли им доступность к важным для жизни и социальной адаптации госуслугам. С обеих точек зрения социальной исключенности и по сравнению с грузинами и в целом этнические группы в незавидном положении. Вот начнем со здравоохранения. Исследование выявило драматическую реальность. Приблизительно треть семей этнических меньшинств за последние 12 месяцев не смогли получить медицинское обслуживание из-за его дороговизны. Хочу подчеркнуть, что наше исследование было не индивидуальным, а касалось частных домохозяйств.
Речь идет о семьях.
Да, и представьте, каждая третья семья осталась без медобслуживания, потому что для них было дорого. Те 40%, которые смогли воспользоваться таким обслуживанием, сказали, что это стало тяжелым экономическим бременем для их семей.
И это на фоне всеобщего медицинского страхования.
Да, как раз об этом хотел сказать. 17%, почти каждая пятая семья отметила, что никто в их семье не имеет медицинского страхования. Это кому-то может показаться парадоксом, ведь всеобщее государственное медстрахование чуть ли не автоматически распространяется на каждого гражданина страны. Когда 17% семей говорят, что ни у кого из них нет медстраховки, на первый план выходит проблема неинформированности. Это значит, что они не знают, что им положено бесплатное государственное медицинское страхование, а неинформированность является первым предусловием социального исключения. Этим обусловлена высокая степень их эксклюзии. Неинформированность связана в том числе и с незнанием грузинского государственного языка. В этом вопросе очень тяжелое положение. Большинство, это 63% опрошенных, очень плохо распознают грузинские буквы, и им трудно читать слова. А 84% не могут понять содержание текста на грузинском, несмотря на
на то, что есть разные государственные программы изучения грузинского языка. Нужно отметить, что уровень знания грузинского языка вдвое выше среди молодого поколения, чем у пожилых людей. И это выглядит некоторым поводом для оптимизма. Но и молодые испытывают трудности с языком. В возрастной группе от 18 до 24 20% опрошенных, то есть каждый пятый молодой человек, говорил, что плохо знает грузинский язык. Все упирается в проблему доступности образования, причем уже на стадии дошкольного образования. К примеру, 56% азербайджанцев в Кахетии говорят, что их детям недоступны детские сады. Там, где они проживают, их нет. По нашим исследованиям, самыми уязвимыми оказались кахетинские азербайджанцы по сравнению с азербайджанцами и представителями других этнических меньшинств, проживающих в других регионах Грузии. Они отстранены во всех аспектах.
Чем это обусловлено?
Наверное, тем, что компактно населенными этническими меньшинствами все-таки считаются два региона – Квему-Картли и Самской-Джавахети, и внимание на уровне политики перенесено на эти два региона, а Кахетия выглядит лишенной этого внимания.
А как реализуется программа 1+4 для абитуриентов этнических меньшинств? С 2010 года государство предлагает при поступлении в вузы льготные условия в первый год обучения грузинскому языку.
Обнаружилось, что 63% опрошенных не слышали об этой программе, несмотря на то, что программа работает более 10 лет. Большинство не знает, что у них есть такая привилегия.
По поводу трудовой миграции. После ввода безвизового режима с Евросоюзом грузины в основном направляются на заработки в европейские страны. Что показало исследование в отношении этнических азербайджанцев и армян?
Здесь основным местом трудовой миграции становится не Европа, а Россия, а потом, в зависимости от этнической принадлежности, для армян – Армения, для азербайджанцев – Азербайджан, а также Турция. Примечательно, что 30%, чуть ли не каждая третья семья из этнических меньшинств считает себя экономически уязвимыми и социально незащищенными и обращается к государству о предоставлении пособия. Но после проведения соответствующего обследования государство назначило денежное пособие только 4%. Тут интересно, как государство реагирует на запросы этих людей. Они себя считают нуждающимися, но государство сопротивляется такому их восприятию и не помогает.
А какое восприятие у представителей недоминантных этнических групп Грузии в сфере защиты прав человека?
Большинство из них указывает, что по сравнению с грузинами их права менее защищены. То есть, по их мнению, государство более учитывает мнение грузин, считается с ними, и госструктуры более подотчетны им. Этнические меньшинства считают себя обделенными в стране, но это не является достаточной причиной для того, чтобы не считать Грузию своей родиной.
Помимо исследования Института социальных исследований и анализа в рамках совместного проекта, Центром социальной справедливости были разработаны рекомендации. В чем они заключаются?
В первую очередь нужно уделить очень большое внимание повышению уровня знания государственного грузинского языка в этнических группах. Нужны более интенсивные действенные программы изучения языка на всех уровнях. А до достижения этой цели государство должно позаботиться о донесении информации на родных языках этнических меньшинств о том, какие программы и сервисы им доступны. 85% опрошенных сказали, что они даже и не слышали о таких широко рекламируемых властями экономических программах, как низкопроцентные агрокредиты или же производи в Грузии. Эти программы идут без участия представителей этнических меньшинств, и нужно, чтобы власть более активно предоставляли им эту информацию, поощряли их для участия в них.
программе
Наши исследования показали, что информацию, новости о Грузии, этнические азербайджанцы и армяне узнают из СМИ, соответственно, Азербайджана и Армении, потом в меньшей степени, но идут российские СМИ, а на последнем грузинские СМИ. Думаю, это плохо. Власти должны способствовать развитию местных СМИ на армянском и азербайджанском языках. Грузия, а не другие страны, обязана обеспечивать информацией своих граждан о происходящем в государстве. И одна рекомендация больше касается гражданского сектора и правозащитных организаций – усилить свою работу на местах, потому что эти люди не знают о своих правах.
Нашим гостем недели был социолог Иага Качкачишвили. С ним беседовала Мзия Парисишвили. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу. Время короткого выпуска новостей в середине нашей программы. Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин в программном материале в своем блоге предложил остановить войну в Украине, объявив ее цели достигнутыми. Он считает, что долгая война может стать предпосылкой к распаду России. Материал опубликован в Телеграме, ссылка на него есть в канале «Кепка Пригожина», где появляется ответ его пресс-службы на запросы СМИ. В тексте утверждается, что длительная война не находит поддержки в российских элитах. Они названы в статье «глубинным государством». Многие из тех, кто еще вчера поддерживал спецоперацию, сегодня находятся в сомнениях, либо категорически против того, что происходит, пишет Пригожин. Представителям глубинного государства хочется срочно вернуться к своей обычной жизни, старым привычкам и комфорту. По его утверждению, противники войны внутри элит саботируют решения, принимаемые для успешного продолжения войны. На совещаниях они молчат, высказывают свои сомнения, а при принятии решений по бюрократическим процедурам тормозят те или иные действия, направленные на победу. Как пишет Пригожин, готовящееся наступление украинской армии может закончиться прорывом линии фронта. В этом случае в армии, которая годами считала себя одной из лучших армий мира, могут начаться сначала упаднические настроения, а затем ситуация деградирует, пишет глава ЧВК. По его оценке, такое развитие событий может привести к социальному взрыву, угрожающему всем представителям элит, кроме высшего российского руководства. В столице Судана, Хартуме, 15 апреля происходит столкновение между армией и проправительственной группировкой силы быстрой поддержки. Она сообщила о захвате президентского дворца и резиденции главы вооруженных сил. В начале недели силы быстрой поддержки объявили мобилизацию. Военные назвали эти действия незаконными. Как передает агентство Reuters, в Хартуме и пригородах слышны выстрелы. Армия заявляет, что была атакована силами быстрой поддержки в нескольких регионах страны. Организация обвиняет в том же армию. Сообщается, что по штабу сил в Хартуме был нанесен авиаудар. Число погибших в результате столкновений пока неизвестно. В аэропорту Хартума 2 человека убиты в результате попадания снаряда в гражданский самолет. Силы быстрой поддержки в 2019 году поддержали военный переворот, в результате которого был отстранен от власти авторитарный президент Судана Омар Аль-Башир. В 2021 году организация, в которой состоит около 100 тысяч человек, поддержала второй военный переворот, отложивший передачу власти гражданской администрации. Руководитель организации Мухаммед Хамдан Дагало занимает пост заместителя председателя правящего страной Суверенного Совета. Он заявлял, что сожалеет о перевороте 2021 года и выступил за переход власти гражданской администрации. В премьер-министр Японии Фумио Кисиду бросили взрывчатку во время его выступления в городе Вакаяма на юго-востоке страны утром в субботу. Никто не пострадал, мероприятие отменили. Брошенный предмет был похож на дымовую шашку, сообщает Киото Цусин. Среди других версий – трубчатая бомба и сигнальная ракета. Полиция начала расследование, но комментариев пока не давала. Взрыв раздался, когда премьер-министр беседовал с кандидатом от правящей партии, в чью поддержку он приехал выступить. После происшествия Кисиду эвакуировали, нападавшего задержала полиция.
Эхо Кавказа. Новости.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что жизнь экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, который является гражданином Украины, зависит от этического решения Грузии. Об этом он сказал в своем видеообращении, сообщает «Европейская правда». Знаю, что адвокаты Михаила сейчас подали срочное обращение в ЕСПЧ, чтобы обеспечить ему надлежащее лечение. И, кажется, это единственный путь, чтобы сохранить ему жизнь. Гуманитарный груз, собранный в Абхазии для пострадавших от землетрясения, передали турецкой стороне, сообщил информагентство «Абсный пресс» депутат парламента самопровозглашенной республики Абхазия Инар Гизба. Гизба также подчеркнул, что абхазская делегация посетила несколько городов, пострадавших вследствие мощнейшего землетрясения, и увидела чудовищные последствия стихийного бедствия. По словам Гизба, особую роль в организации доставки гуманитарной помощи пострадавшим оказали полномочный представитель Абхазии в Турции Ибрагим Авизба и председатель Федерации абхазских культурных центров Мурат Махария. В состав гуманитарной миссии месяцам в провозглашенной республике входят депутаты парламента Аслан Лакоба, Алхаз Барциц, Инар Гидзба и министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квициния. Азербайджанские спортсмены не продолжат участие в проходящем в Ереване чемпионате Европы по тяжелоатлетике и вернутся на родину. С таким заявлением сегодня выступили Министерство молодежи и спорта Азербайджана и Национальный олимпийский комитет страны, объяснив решение инцидента во время церемонии открытия чемпионата, в котором мужчина поджег азербайджанский флаг. Оба ведомства оценивают случившееся как варварский поступок, утверждая, что это является проявлением этнической ненависти, расизма, ксенофобии, ненависти к азербайджанцам, конец цитаты, и противоречит благородным принципам и целям спорта, пишет радио Азатутюн. Произошел инцидент в спортивно-концертном комплексе имени Карена Демирчана в Ереване во время церемонии открытия чемпионата Европы, когда в зал внесли флаг Азербайджана, один из присутствовавших подошел к сцене, выхватил из рук державший флаг девушки и поджег. Был задержан дизайнер Арам Николян. Последний провел несколько часов в следственном отделе полиции Ереванской общины Малатия, после чего был отпущен. Приказом Министерства экономики Абхазии генеральным директором РУП «Черноморэнерго» назначен Тимур Джинджоли, работавший с 2007 года директором МУП Сухумской администрации СУЭС, а в системе электроэнергетики с 1996 года. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики самопровозглашенной республики.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Схинвали. Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу итоговую информационно-аналитическую программу. Всю эту неделю высшие американские чиновники пытались разобраться с утечкой секретных аналитических материалов, связанных с украинской войной. На исходе недели был задержан первый подозреваемый. В Массачусетском окружном суде Джейку Тейшери были предъявлены официальные обвинения. Но слитые в сеть документы продолжают жить собственной жизнью и заставляют политиков и других фигурантов отчетов американских военных аналитиков подтверждать или опровергать ставший общедоступную информацию. За интригой недели следил Владимир Унанянц.
Главный подозреваемый установлен и арестован. 21-летний служащий 102-го разведывательного подразделения военно-воздушных сил Национальной гвардии США в Массачусетсе Джейк Тейшейра был задержан агентами ФБР, подъехавшими к его дому в городке Дайтон на бронемашине. Он подозревается в причастности к утечке секретных документов Пентагона. Сопротивления при аресте Тейшейра не оказал. Теперь, по словам генерального прокурора США Мерика Гарленда, его ждет судебный процесс как на местном, так и на федеральном уровне.
Today, the Justice Department arrested Jack Douglas Teixeira in connection with an investigation into alleged unauthorized removal.
Сегодня Министерство юстиции арестовало Джейка Дугласа Тейшейру в связи с расследованием предполагаемого несанкционированного изъятия, хранения и передачи секретной информации, касающейся национальной обороны. Тейшейра – сотрудник Национальной гвардии ВВС США. Агенты ФБР задержали Тейшейру сегодня днем без происшествий. Сначала он предстанет перед окружным судом США по округу Массачусетс. Я хочу поблагодарить ФБР, Министерство юстиции, прокуратуру и наших коллег из Министерства обороны за их кропотливую работу над этим делом. Это расследование продолжается. Мы поделимся дополнительной информацией в соответствующее время. Всем спасибо.
This investigation is ongoing. We will share more information at the appropriate time. Thanks, everyone.
Тейшейра уже предстал перед судьями местного окружного суда, где ему были официально предъявлены обвинения в несанкционированном выносе и хранении засекреченных документов и материалов. Арест предполагаемого источника попавших в сеть документов, проливающих свет на действия американской разведки, а также показывающих довольно неоднозначную картину вокруг реального положения дел в украинском конфликте, произошел через неделю после первых громких публикаций в американской прессе. В США уже оценивают ущерб, нанесенный сливами, как самый крупный со времен скандала с Викиликс. В Пентагоне грозятся примерно наказать всех причастных и отныне тщательно фильтровать тех, кому действительно необходим доступ к секретной информации.
This was a deliberate criminal act.
Это было преднамеренное преступное деяние, нарушение всех руководящих принципов. И поэтому, опять же, я думаю, что это важно понять. Мы будем продолжать делать все возможное, чтобы люди, которым необходим доступ к такого рода информации, имели его. Заявил официальный представитель Пентагона. Пентагона генерал Пэт Райдер. При этом пока с Джейком Тейшейрой разбирается американское правосудие, обнародованные им по версии следствия документы заставляют всех причастных реагировать, в частности в Киеве, продолжают настаивать. Если в сливах и была подлинная информация о ситуации вокруг конфликта, то это никак не помешает Украине перейти в долгожданное наступление. Об этом в интервью американскому телеканалу ABC News заявил начальник главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов. Единственной стороной, получившей выгоду от этой утечки, является Россия. Что касается нашего наступления, оно все равно состоится. Утечка не сможет повлиять на результаты наступательной операции. У России, между тем, есть большие проблемы, утверждает издание Washington Post со ссылкой на оказавшиеся в открытом доступе секретные документы США. В частности, если верить этой информации, подразделения российского спецназа истощены войной в Украине. Причина – подразделения, предназначенные для скрытных действий в тылу, использовались как пехота и понесли огромное количество потерь убитыми и ранеными, отмечает газета. В качестве доказательств, слитой в сеть базе, содержатся спутниковые снимки, в том числе баз российского спецназа, на основании изучения которых аналитики делают вывод, что 4 из 5 бригад спецназа, вернувшиеся из Украины летом 2022 года, понесли значительные потери. В частности, по оценкам специалистов, 22-я и 2 другие бригады спецназа выбыли на 90-95%. Аналитики считают, что огромные потери, которые понесли эти подразделения, сделают их менее эффективными не только в Украине, но и в других частях мира, где действуют российские вооруженные силы. Развитие получило скандал с оценками США в отношении генсека ООН. Официальный представитель Всемирной организации Стефан Дюжарик обозначил позицию Антонио Гутерреша в связи с содержащимися в утечках характеристиками о его мягкой позиции в отношении России. Генеральный секретарь не проявляет мягкости ни к одной стране, ни к другой. Что касается конфликта в Украине, он очень ясно говорил о нарушениях международного права, очень четко о нарушениях устава ООН. Он говорит одно и то же, когда он в Москве, когда он в Киеве, когда он в Нью-Йорке, и это общеизвестно. И он делает все возможное, чтобы снизить цены на продукты питания, на зерно и удобрения во всем мире. Дюжарик подчеркнул, что все инсинуации вокруг генсека ООН стоит прекратить, так как господин Гутерреш все свои публичные высказывания подкрепляет публичными же действиями. Несмотря на то, что ситуация с утечками постепенно проясняется, вопросов остается немало. На первый, кто слил документы в сеть, ответ уже фактически получен. На второй, настоящие ли документы, частично тоже. Пентагон не стал отрицать подлинность опубликованной информации, а вот все остальное по-прежнему предмет обсуждений и спекуляций. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Продолжим тему за некруглым столом. О том, как могут повлиять эти утечки на политические процессы, связанные с войной в Украине, кто особенно рискует и кто может извлечь из этих событий выгоду, а также каковы перспективы самого украинского наступления, обсуждаем с профессором Юрием Федоровым и аналитиком Стокгольмского центра восточноевропейских исследований Шведского института международных отношений Андреасом Умландом.
Юрий, если я правильно понимаю, в истории с утечками есть два сюжета. Один военно-прикладной и другой, скажем так, имиджевый. Первый – это то, что касается военных приготовлений Украины. А второй касается, собственно говоря, того, как выглядят американцы. Вот если это так, как бы вы оценили фатальность и той, и другой стороны?
Документы, которые нам известны пока, потому что постоянно появляются все новые и новые тексты в сети, честно говоря, та информация, которая там есть, не производит впечатления фатальной. Если говорить о наиболее чувствительной информации, там говорится о том, какие страны, какое вооружение поставляют в какие бригады. Второе, в каком состоянии на, если я не ошибаюсь, на 27 февраля находились эти бригады по оснащенности, по подготовке, как авторы этих документов оценивали уровень боеготовности бригад. Да, там были не очень высокие оценки для некоторых из этих соединений. Но видите, в чем дело? Это ведь данные, которым уже много времени, практически полтора месяца. Вообще эти данные, они интересны и важны тогда, когда они попадают к противнику непосредственно через несколько дней после того, как они были составлены. Теперь данные о том, сколько бригад готовится странами НАТО, а именно 9, сколько бригад готовится Украина и именно три, когда планируется подготовленная окончательно бригады, которые готовятся странами НАТО. 30 апреля последняя бригада должна быть готова. Ну, эти данные, конечно, они чувствительные. Они показывают, что, по крайней мере, до 30 апреля наступления не будет. Но это и так знали. Просто подтверждение той информации, которая бродила по сети, которая излагалась аналитиками, комментаторами. Дальше были данные о том, каково соотношение сил на тех или иных направлениях. Да, это, в общем, тоже любопытные данные, любопытные для тех, кто не знает их точно, для аналитиков, не связанных, не имеющих доступа к служебной информации. Но для людей, которые владеют этой служебной информацией по обе стороны баррикад, то есть и в Москве, и в Киеве, и в Вашингтоне, да, могут быть подтверждены их оценки. Там был явно совершенно сфальсифицированы данные по потерям, но она свидетельствует о том, что, по крайней мере, этот документ какое-то время побывал в руках российских разведслужб.
Андреас, а как бы вы оценили политический ущерб? А это действительно сравнимо с Wikileaks?
Нет, я не думаю, что это будет иметь какие-то большие последствия. Мне кажется, что эта утечка – это тоже в чем-то знак отчаяния в Москве, и что такого рода операции сделаны для того, чтобы сбить с толку противника, чтобы поменять повестку дня, что в 2016 году удалось. Тогда вот эти утечки про демократическую партию в США действительно изменили публичную дискуссию в США и, может быть, помогли Дональду Трампу победить на выборах. Но в этом случае, мне кажется, такого эффекта не будет. Там тоже было украинское официальное, или, если я правильно помню, заявление о том, что большая часть информации было, можно было и получить из открытых источников. Мне это тоже немного напоминает вот взрыв северных потоков в прошлом году. Тоже как бы такая информационная операция для того, чтобы как бы изменить повестку дня, поскольку вот другие инструменты, видимо, уже не остаются. Экономический шантаж не работает, военная мощь не работает, переговоры с Китаем не работают. И вот ищут, как мне кажется, явно вот какие-то еще оставшиеся инструменты, чтобы как-то изменить ситуацию. Это на самом деле в чем-то и в ущерб России, потому что сейчас явно начинается там расследование в США и в других стран, как это могло произойти. То есть это будет для российской разведки и проблема.
Андреас, я под политическим ущербом имел в виду также и некоторые деликатные моменты этого доклада. И почему я сравнил это с Викиликсом и про положение, в котором оказываются сейчас американцы. Грубо говоря, приезжают люди снова в Рамштайн, как они друг другу смотрят в глаза и что они друг другу объясняют. И нужно ли что-то объяснять? А каков ущерб здесь? То, что я назвал имиджевым ущербом.
Да, как раз в этом, мне кажется, и весь смысл этой операции – создать недоверие, нарушить партнерские отношения. Но я не думаю, что это получится. Я думаю, все будут просто понимать именно этот смысл этой операции и будет, наверное, некое переформатирование сотрудничество, но не конец ущемления этого сотрудничества.
Юрий, я не буду призывать вас спекулировать еще раз на эту тему, кто это мог сделать, а кто и какая система выгод, возможно, в этой ситуации для какой-либо стороны? Для России или еще для кого-то?
Вот тут у меня есть некоторая неуверенность в том, что изначально эти документы появились от какого-то агента или были добыты агентом российских спецслужб. Возможно так, возможно нет. Были случаи в Соединенных Штатах, их несколько, когда сотрудники правительственных ведомств по тем или иным соображениям публиковали серьезные секретные документы. Но был случай такой с Даниэлем Элсбергом, это был конец 60-х годов, который опубликовал действительно секретные документы Пентагона, имеющие отношение к Вьетнамской войне. Потом появилась книга «Pentagon Papers». Были случаи, когда такого же типа утечки были из ЦРУ, которые действительно наносили ущерб Соединенным Штатам. Была история со Сноуденом. В общем, я не исключаю того, что это личная инициатива какого-то сотрудника того или иного правительственного ведомства в Соединенных Штатах, который по каким-то своим соображениям вот такую операцию провернул. А потом уже эти документы, естественно, оказавшись в сети, на вот этой самой платформе Discord, каким-то образом стали известны известны российской разведке, была, значит, модифицирована некоторые части из них, ну, по крайней мере, об одной мы знаем. Теперь кто от этого выигрывает? Выигрывает ли российская разведка? Ну, в известной мере, наверное, да, потому что нанесен имиджевый ущерб Соединенным Штатам, осложнились отношения между США и Украиной, осложнились отношения между США и их союзниками. Но при этом надо понимать, что ведь люди, возглавляющие страны или принадлежащие к политическому руководству современных государств, развитых, по крайней мере, прекрасно понимают, что риск утечек секретных документов, секретных сведений, он всегда есть. Они прекрасно понимают, если говорить о втором пакете документов, что государства шпионят за своими союзниками. Это хорошо известно, в общем. И поэтому вопрос к Соединенным Штатам мог быть только в одном смысле. А почему вы не обеспечили секретность тех данных, которые у вас есть? Не тот факт, что шпионили за руководителями Израиля или за руководителями Украины. Ну, понятно, что любая разведка собирает любые сведения относительно лидеров соответствующих государств, не только противников, но и партнеров. Претензии-то могут быть, ну вот вы облажались, у вас эти документы украли или куда-то выложили, вот, ну теперь вот ведите себя более ответственно. Да, если эти документы изначально были похищены российской разведкой, ну тогда их публикация наносит ей, этой разведке, колоссальный ущерб, потому что фактически они раскрывают или создают условия для раскрытия агента, который поставлял, в общем, достаточно важную информацию. Информацию с грифом там «Top Secret». Ну, а теперь понятно, что этот человек будет скорее рано, чем поздно вычислен. То если это источник агент российской разведки, ну, значит, его судьба достаточно печальна.
Андреас, ошибусь ли я, если предположу, что один из лейтмотивов этой операции было как-то дискредитировать готовность Украины к наступлению? Если это так, то насколько это может быть удачно, насколько двусмысленность в отношениях Украины и Запада последнего времени может стать определенным риском для дальнейшего хода войны?
Ну, во-первых, я бы хотел согласиться с Юрием, если это действительно утечка как бы предателя внутри системы, тогда это имеет другое значение, чем разведывательная операция. Я, конечно, только спекулирую, в отличие от случая со Сноуденом, здесь чуть менее кажется вероятным, что там могло быть такое предательство. Это все-таки касается вопросов войны. Ну, это было бы действительно такое фундаментальное предательство какого-то там сотрудника, который по собственной инициативе раскрыл вот эти документы. Я это не исключаю, но мне кажется, со Сноуденом там была другая мотивация. У него, видимо, он там по внутриполитическим, скажем так, мотивам это сделал. А тут в состоянии войны, чтобы там сотрудник просто такую инициативу проявил. То же касается эффекта для Украины, я не вижу в этом большого смысла. Мне казалось, тогда бы нужно было бы как раз не раскрывать то, что есть такая информация у Кремля. Я не думаю, что это как-то будет иметь какой-то большой эффект для Украины, для союза Украины с западными странами, потому что все так очевидно, и мы сейчас тоже уже наученными как бы такими операциями, как это было в 2016 году касательно поддержки Трампа, или в прошлом году вот касательно северных потоков, или как это было с малазийским авиалайнером. То есть такие вот информационные манипулятивные кампании, которые явно сделаны для того, чтобы создать какой-то информационный повод, чтобы изменить, как я уже сказал, повестку.
А Юрий, а что с самим наступлением? Тема наступления выходит из военного контекста в политический, и больше говорится о нем как о неком политическом факторе. И какие перспективы, ну, в чисто военном плане?
Что касается перспектив, вы знаете, все зависит от того, насколько хорошо это наступление будет подготовлено. Подготовка означает, что получение необходимого количества вооружения, раз, получение необходимого количества боеприпасов, с чем у Украины сейчас проблемы, как, кстати, и у России, подготовка того личного состава и командного состава тех соединений, которые будут это наступление проводить.
За год этой войны то, что было объявлено как большая операция, большое наступление, то, что ожидалось в глобальном смысле, в общем, не срабатывало. Срабатывало, скажем, осеннее наступление Украины, которые никто не рекламировал и не анонсировал. Могут ли быть серьезные успехи у мероприятия, которое все ждут и к которому все, в общем, готовы? Или это некая операция прикрытия?
Ну, тогда мы должны задать вопрос, что такое успешная операция и каковы цели этого наступления, конкретные цели, которые знают, конечно, несколько человек в Киеве, в Генштабе, в политическом руководстве. То есть, на какие рубежи предполагается выйти вооруженным силам Украины, по какому направлению эти силы будут двигаться, где главное направление удара, где вспомогательное, где отвлекающее. Ну и, конечно, естественно, самый главный вопрос, какова цель, конкретная цель. Выйти к побережью Азовского моря, освободить Мелитополь или, там, скажем, выйти к Мариуполю. Вот этого мы же не знаем. Я и не исключаю того, что существует целый набор конкретных целей, которые могут быть ранжированы. Вот есть цель максимум, да, есть программа минимум. На программа минимум может быть там занятие каких-то определенных пунктов, контролирующих вот магистраль железнодорожную между Донецком и Новой Каховкой, которая является одним из главных, так сказать, каналов снабжения российской группировки в Херсонской и Запорожской областях, оккупированных областях Украины. Допустим, вот такая цель. Может она быть? Может быть. Но поскольку все наблюдатели говорят о том, что наступление будет в Запорожской области, это говорят в Украине, об этом говорит небезызвестный персонаж Игорь Стрелков-Гиркин. Достаточно любопытно, если отбросить политическую и пропагандистскую риторику, разложил по полочкам возможные действия ВСУ и российских войск. Но ведь вполне возможно, что наступление ВСУ будет в Луганской области вдоль границ 91 года. Это совсем другая картина. Учитывая то, что командование ВСУ и генерал Залужный, в общем, склонны к нетривиальным решениям, ну, я готов предположить, что могут быть самые разные сценарии. Поэтому говорить о том, будет ли наступление успешным или нет, я не могу, потому что я не знаю, каковы критерии этого успеха.
Андреас, говорится о том, что Запад иногда торопит Украину с этим наступлением. Многие наблюдатели связывают успех или какой-то частичный успех этого наступления с дальнейшей помощью. То есть, с точки зрения времени у Украины для начала наступления, с точки зрения и того, что я сказал, и активизации республиканцев, возможно, и Конгресса, и так далее.
Во-первых, я, может быть, чуть более оптимистичный, чем Юрий, касательно успехов этой возможной операции, потому что в прошлом году Украине удалось уже провести успешные операции техникой советского образа, и сейчас оснащение украинской армии за последние месяцы, насколько я понимаю, сильно изменилось. Я тут не берусь что-то предсказывать, хотя у меня такое предчувствие, что, ну, по идее, оно должно быть успешно. То, что Запад хочет такого успеха, явно связано с тем, что, конечно, я сейчас из Германии говорю, тут есть тоже большой запрос на окончание этой войны, с одной стороны, и с другой стороны есть тоже понимание, в общем-то, большой части, по крайней мере, политической элиты, скажем, Германии, к счастью, теперь уже, что это не может быть достигнуто только через переговоры, а что должна быть некая комбинация военных успехов и переговоров. Если этого успеха не будет, то будет расти общественное давление на политическую элиту, на бюрократию, на МИД и так далее, для того, чтобы закончить войну путем переговоров, чтобы означало какие-то компромиссы, то есть украинские уступки территориальной целостности.
Юрий, буквально сегодня появилась информация об еще одном файле утечек, в котором говорится о том, что, возможно, в Украине действуют небольшие группы спецназа Англии, Голландии, Латвии, прежде всего из Англии. Насколько вообще вы теоретически себе представляете, ну, в обозримом будущем о подобном явлении?
То есть участие вооруженных сил стран-членов НАТО...
В каком-то виде, в каких назначениях?
Ну, все зависит от того, в каком качестве они могут участвовать, в качестве инструкторов, да, но в качестве частей или каких-то подразделений, которые непосредственно принимают участие в боевых действиях, это другой вопрос. Я просто не знаю, в каком именно качестве вот 50 британских спецназовцев, о которых идет речь, они участвуют. Возможно, это охрана коммуникаций или охрана военных грузов, которые двигаются из Польши или из Румынии туда, в центр Украины. Это могут быть какие-то другие функции, там, и инструкторские и так далее. Участие сколько-нибудь заметного для конкретных результатов военных действий и внешнего участия, участия третьих стран, я, в общем, не исключаю, почему нет. Возможно, в качестве добровольцев, пилотов тех самолетов, которые Украина может получить, F-16 там, или тайфунов.
Имеется в виду именно конкретная институция фактически под флагом?
Честно говоря, я сомневаюсь в том, что какие-то воинские подразделения стран-членов НАТО участвовали бы в этой войне. Нет, мне кажется, что это маловероятно. Единственное, что может быть, это могут быть некоторые участия, ну, минимальные, польских вооруженных сил где-то для, ну, для обеспечения, скажем, безопасности коммуникации на западе Украины. Я готов это представить, учитывая особые отношения, которые складываются у Украины с Польшей. Да, может быть. Но, с другой стороны, это очень политически очень деликатный вопрос, потому как позиция НАТО, насколько я понимаю, заключается в том, что ни один солдат стран-членов НАТО не должен воевать на украинской земле. Это политическая позиция, и если она будет нарушена кем-то из стран-членов НАТО, но тогда могут быть серьезные проблемы у этой страны и с союзниками, ну и с штаб-квартирой НАТО и так далее.
Гостями нашего «Некруглого стола» были Андреас Умланд и Юрий Федоров. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали итоговую информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.